Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 15 ноября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Ну что, интересный у нас сегодня день, интересные вообще в принципе события развиваются, сейчас вот у кого-то идет снег, у кого-то что-то другое падает с небес сейчас, ну всякое бывает, обсудим сегодня все. В эфире, поэтому присоединяйтесь. Вот Миша Николаев пишет приятные новости под вечер. Да, вот в том числе эти новости обязательно мы будем обсуждать. Значит, как можно присоединиться к обсуждению? А это вообще главное, что вы должны делать. Такой уж у нас тут формат, по крайней мере, у меня. Мы обсуждаем все это вместе с вами, да, и спорим, дискутируем. Анализируем. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция. YouTube-канал говорит Москва. Группа ВКонтакте говорит Москва 94-8 FM с галочкой. Там у нас сообщество. И наш телеграм-канал радио говорит МСК, латиница в одно слово. Сегодня в очередной раз вот доказательство, зачем нужен, в принципе, наш телеграм-канал. Особенно вот в это такое турбулентное время, когда огромное количество новостей, непонятно, они всыпятся со всех сторон. Надо каким-то образом все это фильтровать, разбираться. А если вы, например, не очень обладаете этим навыком, то можете попасть на какие-нибудь фейки. Вот для того, чтобы этого не сделать, надо подписаться на наш телеграм-канал. И все тогда будет прекрасно. Ларек-Марек пишет, какие приятные новости под вечер. Я что-то пропустил? Ну, значит, давайте, ну, походу, пойдем от обратного, да? Сейчас летят калибры по всей Украине. Летят, причем очень массированно, очень обильно. Судя по количеству вот сообщений о том, что взрывчик тут, взрывчик там, тут рвануло, тут бахнуло, тут хлопок, тут долетело. Везде, естественно, стреляет ПВО, но нигде, но при этом половина Украины почему-то сидит без света на данный момент. Везде остановилось метро и так далее. Это чуть ли не самая, получается, мощная атака из всех, которые были. Ну, я вот просто анализируя данные. У нас пока нету никаких показателей по тому, сколько ракет было выпущено, что за ракеты, куда они попали, куда они не попали. Мы можем ориентироваться только по сообщениям из телеграм-каналов, но летят калибры. Это факт. Летят в большом количестве, и калибры, судя по всему, попадают. Это вот самые свежие, те самые новости, которые, видимо, Миша Николаев называл хорошими. Вот это она. Я думаю, что я здесь попал в точку. Значит, что еще происходило сегодня? Ну, у нас сегодня открылся саммит «Большой двадцатки». Такой относительно долгожданный, на который не полетел наш президент, но при этом полетел министр иностранных дел, туда полетели еще огромное количество всяких разных лидеров, там встретился председатель СИС с президентом Соединенных Штатов, там Эрдоган со всеми встретился, там выступил по видеосвязи Зеленский, то ли он выступил, то ли он просто какая-то записная была история, речух толкнул. Там никто больше не фотографируется друг с другом, кстати говоря, это впервые в истории вообще. Саммита «Большой двадцатки» не будет вот этой, знаете, легендарной, наверное, общей фотографии, где стоит такая толпа крутых дядек и тетек, которые рулят миром. Вот этой толпы, вот этой фотографии с этой толпой в этом году не будут. Многие не хотят фотографироваться с Лавровым, в основном Европейский Союз и Соединенные Штаты. Кто-то там не хочет фотографироваться с Соединенными Штатами. В принципе, это, наверное, не важно. Одного Лаврова здесь хватит, все, фотографий не будет. На саммите на этом много что обсуждается, но пока никаких, честно говоря, больших историй по саммиту, ну, не случилось. У нас была госпитализация Лаврова, и она стала самой громкой историей, вообще, в принципе, которая была пока на данный момент в рамках этого саммита. Что еще прошло? Значит, вчера были переговоры глав СВР и ЦРУ в Турции. Слово «переговоры», но я слушал вчерашний эфир, в это же время главный редактор вел программу, и обсуждалось то, что слово «переговоры» сейчас чуть ли не самое популярное слово в мире, так оно и есть на самом деле. И в последнее время обсуждается не просто переговоры, а вообще, в принципе, что это могут быть за переговоры. Договорничок, такое слово, я думаю, тоже вы слышали, не договорничок, качают права украинцы, мы не соглашаемся, Запад говорит о том, что через свои средства массовой информации, что слишком нереалистичные требования Украины, им надо бы действительно серьезно посмотреть на перспективу переговоров и таки придумать нормальные требования. Вроде как я понимаю, наверное, кто-то ждал чего-то от двадцатки, но двадцатке ничего не случилось. То, сколько ракет полетело сегодня, намекает на то, что договорничок тоже никакой не случился. Потому что летит, мама, не горюй. И вот давайте мы попробуем с вами обсудить вообще, в принципе. Вот когда мы все читаем эти новости, анализируя те или иные события. Херсон, сегодняшние ракеты, двадцатки, заявления разных политиков наших, украинских, американских, приезд Салливана в Киев, встреча с службой внешней разведки и Центрального разведывательного управления в Анкаре, кстати говоря, это подтвержденная история, вчера она еще была не подтвержденной, сегодня ее подтвердили, ее подтвердил пресс-секретарь президента и сказал, что это происходила встреча по инициативе американской стороны. А вот все вот эти вот нюансы мы берем, в одну кучу как-то складываем, и пытаемся прикинуть, куда оно должно вырулить. Классический, казалось бы, вопрос, в том числе для нашей программы, но ответ на него все время какие-то разные. Еще раз, 925-48-94-8, это СМС. Телеграм наш, говорит МСК-бот, просто вбивайте в поиск в Телеграме, говорит МСК-бот, вам высвечивается этот аккаунт, заходите, туда пишите, вы будете видеть только свои сообщения, но я их буду видеть вместе со всеми остальными. То есть это такая переписка именно со мной, у меня здесь открыт специальный чат. И звоните 7373-948, код 495. Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо за звонок. Это Виктор Михайлович, да, из Москвы. Вот знаете, меня и моих друзей, а среди них есть и военные,
да,
которые настоящие военные, им непонятно, почему по Херсону в пределах достижения обычной артиллерии,
да,
разгуливает спокойно этот самый Зеленский,
да,
со своей свитой. Туда снаряд обычный долетит. Это ж рядом совсем, через другой,
да,
берег.
Да, да.
Почему, когда это кончится? И пусть нам объяснят, что происходит.
Ага.
Как
ну,
вы думаете?
Знаете, хороший, с одной стороны, вопрос. Он меня тоже интересует. Правда, я заранее понимаю на него ответ. Да, даже, наверное, в этот раз особо себе этот вопрос и не задавал. Тот же вопрос был, когда случился, что, Изюм, да, когда точно так же по Изюму там гулял Зеленский. Тогда все тоже задавались этим вопросом. Но здесь, по-моему, все прозрачно. Ну, во-первых, его никто не собирается явно убивать. Если бы хотели так сильно убить прям Зеленского, может быть, и по Банковой бы прилетело, хотя бы разочек. Но туда не прилетело ни разу. Это раз. Два, такая, ну, это полуофициальная, наверное, никто особо просто на официальном уровне этот вопрос не задавал, но я думаю, что если бы задавали, отвечали бы именно так, что, во-первых, Зеленский... мы не собираемся убивать главу государства, а во-вторых, там огромное количество мирных людей, их бы тоже задело. Я думаю, что в первую очередь, конечно, это мое мнение сейчас, что Зеленский нужен как фигура, которая должна что-то подписать. Согласен ли я с такой историей? Не особо согласен. То есть мне кажется, что убивать его, конечно, может быть, и не надо было, но пару залпов туда... когда он гуляет, чтобы они все разбежались, чтобы, знаете, они же это делают, это же абсолютно медийная история. Вот приезжает Зеленский, ему даже кто-то из западных журналистов задавал вопрос, а для чего вы приехали в Херсон? То есть вы же здесь, что вы здесь делаете? Какая цель вашего приезда? Он же ничего не сделал, он просто прошелся, просто снялся на камеру. И он там что-то шутился про какие-то арбузы, еще что-то такое сказал. Это абсолютно медийная атака. То есть ему нужно показать картинку, вот он я, вот он в Херсоне. Все, больше никаких целей нет. Вот я бы помешал бы ему провернуть эту медийную атаку. Сделал бы так, чтобы ни одного кадра, где он спокойно гуляет по Херсону, не получилось бы. Воздушная тревога, ракета, что там, бавона, как, да, сейчас принято говорить, все, значит, хлопок. И они все прячутся по каким-нибудь подвалам, по машинам разъезжаются. И у тебя нету ни картинки, и у Зеленского обделаны штанишки, а это проблема, потому что они у него, судя по всему, одни. Да? В ближайший день, получается, в кадре не появится, по крайней мере, в штанах. Но это шутки. Но заставить так, если немножечко назад, галстук жрать. да? Мы этого не делаем. Вызывают у меня эти вопросы? Да. Но ответы я, в принципе, тоже на эти вопросы понимаю, какие могу в случае чего получить. Там такие же мирные люди, как жители Чечни днем в Первую Чеченскую. Заяц выбегает, пишет. Заяц выбегает. А ночью они все боевики, не надо жалеть. Это проявление нашей слабости. Американцев ничего не останавливает, пишет Андрей. Вспомните Каддафи, Сулеймани, надо убрать лидера страны, не проблема. А мы не можем. Вадим пишет, не хлопок, а хлопок. Ну, это понятно, да. Это, в этом и шутка. Да? Хлопок, хлопок. В этом и заключается игра слов на разных языках. Визит Зеленского можно воспринимать как акт унижения президента России, пишет бабка на скамейке. В том числе, ну да, я говорю, информационная атака. Больше никакой цели у этого нет. Свита Зеленского, законная военная цель, пишет мастер. Ну, там же, типа, не только свита, они же как делают? Он идет вот в окружение этих военных... А на расстоянии где-то 100 метров такие тоненькие толпы людей. Не очень много, там сотни, наверное, людей. Не тысячи никакие, ничего, сотни. Может, сотня. Но она, тем не менее, тоже так баражирует, где-то фоном работает. И так или иначе, этих людей тоже будет задевать. Но мы не бьем по мирнику, по мирным жителям. Это уже... Просто зачем это обсуждать, да? Если уже 9 месяцев это происходит. Наша тактика в этом смысле не меняется. Она по щелчку пальца тоже не поменяется. Он в Изюм приезжал, точно так же приехал и в Херсон. Здесь тоже ничего не поменялось. Никто не делал заявление насчет того, что это должно поменяться. И предпосылок к этому я тоже, если честно, особо не увидел. Нравится мне это? Не особо нравится, честно вам скажу. Не нравится. Но, тем не менее, вот оно так происходит. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый вечер. Сейчас, одну секундочку, выключу.
Давайте, да.
Алло, да. Да. Ну, по поводу того, почему не зарядили по Зеленскому, то понятно, потому что могли бы зарядили. Мы сведения об этом получили позже, то есть постфактум.
О том, что он туда приезжает?
Ну, конечно, его там уже не было, когда мы узнали. Я думаю, что он там по ресторанам не ходил, и его привезли, показали и увезли. Ну иначе тогда как-то...
Ну ладно, вот. Хорошо, это ваше мнение.
По поводу переговоров, там на самом деле, мне кажется, все просто. Вот, не надо выдумывать какие-то теории заговора. Вот, переговоры с американцами, там у американцев же очень большая проблема с вот этой вот баскетболисткой. И там еще пьяный какой-то этот был, кто там, Маркех, что ли, я сейчас не понял, охранник американский, который в тюрьме у нас сидят.
Uh-huh.
Вот, и я так понимаю, ну, судя вот по теме, ну, потому что сейчас тема Украины, конечно, она забивает эту тему, но для американцев, насколько я понимаю, это очень принципиально, и поэтому идут вот эти длинные переговоры, и я думаю, что основное, конечно, это вот это.
Граждане, ну, эти два гражданина Соединенных Штатов, вы думаете, важнее, чем...
Для них граждане свои важны, понимаете, там вот
нет,
как-то вот
это
так.
Да, это я согласен, но мне кажется, просто не на уровне СВР и ЦРУ.
Там еще те две ядерные державы, да, uh-huh. Наверное, они по-любому, даже в состоянии войны. Uh-huh. СССР, если вы знаете, с гитлеровской Германией, несмотря на войну, а там война была на уничтожение, все равно были контакты, в частности, через Болгарию, через болгарское посольство и так далее. Это как раз нормально.
Не, ну вы намекаете, да, согласен, это нормально, я согласен с этим, да.
И тема любые ядерные державы, вот эти вот заключенные, у них же тоже наши заключенные есть, там этот БУД, там и так далее, это долгие переговоры и так далее, вот, поэтому как-то вот так, а переговоры по поводу Украины, ну, там как бы, по-моему, уже все сказано, если Залужный говорит, он перебивает своего президента, ну, не перебивает как, он заявляет, что при любом решении мы на это не пойдем.
Да.
Мне кажется, что вот после этого надо как-то уже тем переговоров-то, она только, по-моему, у нас вот как-то вот болтается. Уже через какой-то, через Гвинею-Бисау предложение переговариваться.
Угу.
Там, по-моему, все четко совершенно. И главное, что им смысла нет. Угу. Каждый месяц они освобождают хороший кусок территории.
Угу. Да, ну вот понятно, спасибо. Значит, по поводу переговоров, то, что только у нас-то история болтается. Но она не только у нас болтается. Да, мы, конечно, достаточно часто о них говорим, об этих переговорах. Чаще, наверное, раз в 10, чем хотелось бы, если честно, об этом слышать. Но это факт, да, про переговоры говорят постоянно и на разных уровнях. В том числе и на самых высоких. Вот Сергей Викторович Лавров буквально сегодня в очередной раз сделал заявление о том, что Россия от переговоров не отказывается, но и Украина, значит, ни в какую не хочет на эти переговоры выходить, поэтому специальная военная операция будет продолжаться, и чем дальше будет заходить, тем тяжелее будет вести эти самые переговоры. Вот такое было заявление сегодня. Но про переговоры говорят очень много, в том числе и так называемые западные партнеры. Европейцы вообще только про переговоры и говорят, а там особенно тот же самый Макрон, но если мы будем больше обращать внимание на тех, от кого действительно что-то зависит, то Соединенные Штаты. И ведь не зря все вот эти истории начали выплывать про Салливана, который приезжает в Киев и там что-то впаривает, какой-то свой план действий, и отсюда появляется вот тот самый договорничок, который якобы существует, да, в рамках которого якобы Россия и уходила из Херсона. Что это такое? Элемент договорничка. Правда, я вот всегда, когда слышу про договорничок, я много слышал и про теории про Херсон, там еще про что-то, и про зерновую сделку, как часть этого договорничка. Я только не увидел, а Россия что получила за это? Или хотя бы гипотетически может получить в рамках вот этого вот выдуманного кем-то договорничка. Я не знаю, существует он или нет, посмотрим, как будут развиваться события, называется, пока делать выводы сложно. Но... если честно, учитывая сегодняшние ракеты, что-то как-то на договорничок это не похоже. Вот это вот окончательное, судя по всему, отключение Украины от электричества, это вряд ли похоже на договорничок. Но, ну ладно, договорничок так договорничок. Помимо того, что Салливан туда прилетал, это факт медицинский, ведь американские средства массовой информации, в первую очередь американские, пишут об этом, об этих переговорах. На... В том же самом G20 делаются заявления о том, что нужны срочно мирные переговоры и так далее. Поэтому не только мы говорим про переговоры. Вообще далеко не только мы. Но Украина, надо тоже отдать им должное, они достаточно планомерно идут вот в своем каком-то направлении, с него особо не сруливают и говорят о том, что никаких переговоров типа не будет. История о том, что Залужный... делает те заявления, которые он делает, а он сказал, что тоже нам никакие переговоры не нужны. Это, конечно, такой звоночек, намек на то, что там могут быть какие-то внутренние разногласия, потому что, ну, все-таки, наверное, его дело воевать, а не рассуждать о переговорах, да, в какой бы стране он, на какой стороне бы он ни выступал, где бы он ни был главнокомандующим, ну, просто он все-таки отвечает за армию, а не за дипломатию, и никому бы не понравилось, если бы военные начали делать такие заявления в противовес тому, что может сказать, например, президент. Это, да, может намекать на конфликт. Конфликт, который мы обсуждаем уже очень давно и очень долго. И, если честно, мне кажется, что особое внимание ему уделять не стоит, потому что ни во что этот конфликт не выливается. Мы это видим, поэтому, ну, зачем? Как выльется, так и будем обсуждать. Но про переговоры так или иначе все говорят. Что это могут быть за переговоры? Ну, я вот честно не понимаю. Я не понимаю, как, на каких условиях сейчас Россия может вести эти переговоры. Потому что объективно инициативу мы упустили и пока до сих пор себе не вернули. У нас как-то каких-то больших вот таких переговорных точек, хороших, мощных, на данный момент, на мой взгляд, нету. Ну, они у нас есть, но недостаточно сильные для того, чтобы, в принципе, в России кто-то бы это понял. У Украины они, эти переговорные точки, есть, но там, в украинском обществе, тоже не поймут. Потому что им тоже кажется это недостаточно. Получается, с одной стороны, и та, и другая сторона недовольна. Вроде как это и есть те самые компромиссы, которые должны быть достигнуты в переговорах. Но, с другой стороны, и та, и другая сторона недовольна слишком сильно для того, чтобы они состоялись. Поэтому вот как-то не знаю. Виталий Филиппович, я как до сих пор не понял диванных экспертов, политологов относительно их теории. Это все договорняк. В чем российская выгода? Ну да, вот я пока тоже не понимаю. Договорняк-то это хорошо. Ладно, давайте, пускай. Россия что получает? У меня был вариант, что если договорняк этот существует, вот рассматриваем концепцию, при которой часть договорняка – это зерновая сделка, то, что Россия продолжает в ней участвовать, и российский выход из Херсона. Что это все вот тот самый договорняк, который продюсирует товарищ Салливан. Хорошо. Как вариант, например, Россия может за это получить полный выход там Украины с территории Донецка, Луганска и какой-то буфер, чтобы был еще создан, чтобы они не добивали до наших городов. Как вариант, да, я просто пытаюсь придумать. Пока на это не похоже. Пока этого я не вижу. Ракеты, еще раз, мне кажется, вообще умножают на ноль любую вероятность такого договорняка. Либо же что-то нам не понравилось. Как-то договоренности не пошли. И в итоге полетели снова, пошла калибровка. Как это принято сейчас говорить. Тогда это странный договорняк, если по зерну удобрения наши не поплыли из порта в Балтии. Ну, да. Ну, то, что эти обманут, так или иначе, причем кто угодно. Украину обманет с вероятностью 1000000%, американцы обманут с вероятностью 95%. Это факт, но это уже, знаете, мне кажется, разговор риторический. А Алекс Поляков пишет, Херсон тоже наш город. Да, Херсон тоже наш город. Я говорю в рамках вот той концепции, которая обсуждается в интернете. Это такая теория, которая есть, которую муссируют в телеграм-каналах. Я ее рассматриваю исключительно. Это, кстати говоря, не моя теория. Я ее не придерживаюсь. Мне кажется, что это выглядит все не так. Но теории же мы должны рассматривать. Они всякие разные бывают. Как я ее рассмотрел, мне кажется, делает ее абсолютно несостоятельной. Она не работает просто. Потому что не нащупывается тот самый предмет договоренности. О чем договорились? Где договорняк? Договорняк — это же договоренность. Ну так где здесь договоренность? Что получает Россия? Россия на данный момент не получает от этого абсолютно ничего, от этого варианта. Поэтому я думаю, что этого договорняка нет. Какие переговоры, пишет Алекс Рекс? Разве поставленный президенту задачи по денацификации и декоммунизации... Там не было задачи декоммунизации, там была демилитаризация. Выполнены? Нет, не выполнены. Нет, не выполнены. Залужный по-своему прав. Тема переговоров с Россией деморализует ВСУ, пишет Юстас. Да, да. Не, по-своему прав. Просто он не должен делать такие высказывания в паблике. Это говорит о том, что ситуация не особо контролируется теми, кто ее должен контролировать. Кто это? Американцы или уж сами там украинцы как-то должны друг друга контролировать? Это уже другой разговор. Ладно, давайте, сейчас у нас будут новости, потом будет у нас реклама, потом вернемся и продолжим наше обсуждение.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве, сегодня 15 ноября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва», там есть чат, туда тоже можете писать сообщения, там вот у нас пишет «Колобок», сейчас почитаю, что пишет «Колобок», вы можете присоединиться к «Колобку». И либо его съесть, либо тоже просто написать какие-нибудь сообщения. То же самое у нас есть в нашей группе ВКонтакте, называется она «Говорит Москва 94.8 FM» с галочкой, и в нашем телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Наши координаты для того, чтобы общаться здесь со мной. СМС-портал 925-48-94.8, телеграм. Говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Ну и давайте почитаю, что ли, ваше сообщение, значит. Что пишет Колобок? Там, кстати, снова полетело. Суть по лентам. Летит еще раз. Это уже, я считаю, так, четвертая, получается, четвертая волна. Что летят калибры с одной стороны, а снаряды «Химмерс» с другой стороны, малоутешительно, пишет Валентин Ракчеев. Когда вслепую англосаксы используют украинцев в своей прокси-войне против России. Ну, это... Так, давайте, я не знаю, что-нибудь еще. Вот у меня телефон синий, например. Вот. Мы фактами, что ли, будем перекидываться просто? Ну да, грустно. Слова о готовности переговоров, сходящих из страны, которая, по словам Георгия, кучу ракет отправляет, звучат смешно, пишет Колобок. По словам Георгия, это по моим словам. Кучу ракет отправляет... Правительство Советского Союза немножко не оттуда начал, возобновил чтение. Советского Союза после начала войны единственное, с кем вело переговоры, Так это с пленными генералами. Слова о переговорах, ввиду того, что произошло и происходит, считаю пораженческими. Украинское руководство, как пример, готово вести переговоры только после капитуляции РФ. Разговоры о переговорах от РФ показывают слабость. Хватит говорить о переговорах, особенно после ухода из Херсона. Мне тоже не нравятся эти разговоры о переговорах. Но мы с вами здесь, к сожалению или к счастью, не знаю, мы же не принимаем сейчас решение. Вот давайте решим, будем переговариваться или не будем переговариваться. Нет. Мы с вами анализируем то, что происходит в мире. Мы вот слышим заявление, мы обсуждаем и пытаемся прикинуть, что это может быть. Я не понимаю, о чем там можно вести переговоры. На каких условиях можно вести эти переговоры? Я даже, если честно, историю в Стамбуле, которая была в начале, понимаю больше, чем историю сейчас. Сейчас не очень понимаю, какие могут быть переговоры, учитывая, что столица нашего региона, я говорю сейчас про город Херсон, на данный момент нами не контролируется. О каких переговорах может идти речь? Но, тем не менее, про них все время говорят. Правда, вот тут я видел тоже сообщение, был вариант, что просто про них говорят для того, чтобы международное сообщество думало, что ведутся разговоры о переговорах, значит, они рано или поздно будут. Типа успокаивают. А так, на самом деле, такой отвлекающий маневр. Я в это тоже не верю. Но переговоров так или иначе самих нет. Алексей Земцов пишет, а почему только Херсон? Запорожье что, контролируется, что ли? Запорожье не контролировалось, в отличие от Херсона. Через два дня в Киеве обещают снег и сильное похолодание, пишет я. Трудно будет без света и тепла, поди. Я думаю, да, будет трудно. Там прямо опять полетело мощно. И так уже половина их нет, значит, там в половине городов нет света. Чего мы добьемся, лишив их света? В основном обычных граждан. Почему не уничтожаем возможности поставок вооружений, пишет Алексей ТТ. Чего мы, значит, будем, чего мы добьемся, лишая их света? Мы добьемся того, что огромное количество процессов перестанут работать. Мы добьемся того, что ситуация перестанет контролироваться в определенной степени. И, как мне кажется, ну, конечно, такой истории война не выигрывается, но к тем самым переговорам склонить вполне себе можно. Но почему мы не бьем там по каким-то поставкам, не знаю. Для меня это загадка. С первого дня. Может быть, это не так легко, как звучит. Я просто не, человек не военный. Может, я что-то не понимаю. Но ответа у меня на этот вопрос нет, честно вам признаюсь. Нилс Майкл пишет, а Зеленский не козырнул, приехав лично в Херсон? Мы вот Нилс Майкл только обсуждали буквально приезд Зеленского в Херсон в прошлой получасовке. Можно... Если хотите, можете послушать, там я просто отвечал на эту историю. Маленький вопрос, почему нельзя ударить в Херсон на место скопления врага, пишет Андрей Нечаев. Туда же, в ту же получасовку, там достаточно подробно об этом говорили. Слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, ряд своих наблюдений воткну по поводу... Вот,
давайте, втыкайте.
Да? Значит, под G20, мне на самом деле приятна позиция, когда... Я, ну, либо сейчас, если мы берем нашего президента, да, он делает то, что он может себе позволить. Там, не поехать, например, на G20, да, пропустить там какой-то саммит и так далее. Дело в том, что все-таки, учитывая великость нашей страны, на мой взгляд, мы идем сложным, как бы, когда было по-другому, да, тут можно воткнуть, но мы идем сложным, но, тем не менее, для нас осмысленно правильным путем. На мой взгляд, он еще требует, конечно, доработки, если мы перекинем мост каким-то нашим внутренним проблемам, но тем не менее, геополитически, мне кажется, это выверено все происходит, поэтому, знаете, что-то разъяснять каким-то господам Запада, почему мы сделали так или не сделали эдак, тем более, вот мы неоднократно уже в последнее время говорили об уровне западной политики, да, но он уже просто не считает нужным и не считает для себя даже просто-напросто интересным президент ехать туда и что-то там кому-то разъяснять. Это первое. Второе, по Херсону. Вы знаете, ну, действительно, мы все-таки, как бы, ну, даже учитывая, что многие из нас там служили, но, тем не менее, мы не военные эксперты. Наверное, мне думается, что когда мы, как говорится, доносно завершим все, что мы начали, да, напишутся книги, мы сможем пообщаться с теми с непосредственными участниками, да, вот, скажем так, за чашкой чая, да, мы сможем с ними побеседовать, хотя, как правило, люди, участники каких-то боевых действий не особо любят что-то рассказывать, но тем не менее по каким-то направлениям они приоткроют для нас вот эту завесу тайны, которую мы сейчас вот потому что Херсон не можем понять. Это второе. И, наконец, третье. Мне думается, что нам в некотором смысле нужно, особенно тем, кто любит как бы на эмоции давить, нам, мне кажется, нужно немножко как бы подуспокоиться и просто четко, ясно, как говорится, идти тем путем, который уже выбран, да, уже назад возврата не будет, на мой взгляд, потому что когда вот начинаются какие-то эмоции, потом это все переходит на внутренние проблемы, вот иногда общаешься с людьми, и пошло-поехало там, а вот пенсии, а вот то, а вот все, 5-25. Вот, мне, я привык к тому, что, ну, в голове все должен быть порядок, да, можно там сегодня любить одно мороженое, завтра другое и так далее. Но касаемо таких глобальных процессов, здесь, если уж мы идем, все, значит, мы не должны тут размениваться по мелочам, как говорится, и должны все, как бы, ну, путем, может быть, и военным, и еще каким-либо другим, но...
Не, ну я вам так скажу, звучит то, о чем вы говорите, спасибо, звучит, да, нельзя, не надо разменивать, надо, мы уже выбрали путь, вот стоим на нем до конца и так далее. Осталось только нам определить, что за путь. То есть, как он выглядит, этот путь? Я честно признаюсь, я уже запутался. Вот за эти 9 месяцев уже столько было поворотов разных всяких, что я не пойму. Сейчас легче не становится. Может быть, это, кстати говоря, и хорошо. Потому что, ну, может быть, нам и не надо понимать, что это за путь такой. Нам потом как-нибудь объяснят. Или когда мы вырулим в итоговую точку, нам все станет понятно. Ну, просто, с одной стороны, говорят про переговоры, с другой стороны, погружают страну в мрак, во мрак, выпускают рекордное количество ракет. Я думаю, что, я так пока не знаю, но это мой прогноз, что сегодня будет выпущено рекордное количество ракет. Кстати говоря, некоторые телеграм-каналы, которые специализируются типа на инсайдах, знаете, на слухах из коридоров на Банковой, вот что-нибудь такое. Они там все время сливают что-нибудь от МИ-6, и о чем говорят в кулуарах около офиса президента Украины. И вот эти вот каналы, они, надо сказать, сообщали о том, что именно в ноябре Россия типа поставила, по данным британской разведки, они все время ссылаются именно на британскую разведку, и это похоже на правду, что именно британцы курируют все, что касается вот прямых связей с украинским руководством, то есть действительно они им поставляют информацию, а не американцы. Это их роль. Что по данным британцев, типа Россия действительно поставила себе вот такую дату где-то в ноябре, окончательно добить энергетическую инфраструктуру. То есть, если вдруг не будет достигнуто каких-то договоренностей предварительных, непредварительных, ну, не знаю, там, если свет в конце туннеля не будет виден, то Россия продолжит уже точечно бить и окончательно выводить все это из строя. Ну, вот то, что сегодня полетело, похоже на правду. То есть, получается, как-то совпало. Юстас пишет, я тоже не военный, но выражу свое мнение. Мы не уничтожаем иностранные поставки оружия на Украину, потому что занимаем более крупную, заманиваем более крупную рыбу. Ну, вы поняли, пишет Юстас. Ну, заманиваем более крупную рыбу куда? Куда мы ее должны заманить, чтобы потом по ней бахнуть? Что это за крупная рыба такая? Не особо понял. Так, логично, дали время подшаманить и через время добили. Да, Миш Николаев пишет, да, именно, в том числе. Это, кстати, когда, помните, было время, когда все ныли, а где удары по центрам принятия решений и энергетической инфраструктуре, да что же это такое, да давайте бейте, бейте, бейте. Вот тогда многие эксперты говорили о том, что одного... И потом по Харькову, помните, прилетело один раз. И все тогда сказали в один голос, что одного удара недостаточно, тут нужно, чтобы это было постоянно, причем выдерживая паузы как раз на то самое восстановление. То есть они только подшаманили, ты снова туда, бум, и тогда уже и шаманить не будет желания, и, скорее всего, не будет уже возможности шаманить, и снова ты выводишь эту историю из строя. Вот, да, тоже сходится. Получается, мы слушаем, что разведали бриты, и под них работаем. Некий троллинг с нашей стороны, пишет Disconnect. Я не знаю, как работают наши спецслужбы, но было бы забавно. Но то, что бриты, если вот ориентироваться на эту информацию, которая просачивается, то, что бриты работают четко, это тоже надо признать. МИ-6 прям вот мое почтение. То есть они делают свою работу хорошо. Это видно. Если смотреть со стороны Великобритании, если бы я был британцем, я бы, наверное, сказал, что Ми-6 прям молодцы. А так просто надо делать выводы, так как я вообще совсем далеко не британец. И слава богу. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Москва, спасибо за эфир. Хочется, так сказать, добавить своего мнения.
Давайте.
Корзину. А знаете, как вот все говорят о переговорах, мне это напоминает старый анекдот. И вы тоже говорите. Mm-hmm. Мне кажется, вот мы в этой... Согласен с чем-то с предыдущим звонившим. Мы в этой истории занимаем такую... Мы играем в долгую. И именно нашим, так сказать, западным партнерам, в кавычках, эта игра в долгую наша не очень выгодна, потому что мы экономически стабильны достаточно. У нас есть ресурс, есть запас, а у них вот этого ресурса с каждым днем все меньше и меньше. И вот их разговоры о переговорах как раз играют им на руку, потому что они таким образом в какой-то степени успокаивают
то есть, получается,
и свои рынки, и свое население.
В вашей концепции они реально просят, пытаются каким-то образом наладить переговоры, а мы фактически обманываем, просто делаем вид, что хотим переговоров, а на самом деле играем
свою игру. Мы поддерживаем эту риторику. Как бы играем в свою игру. Понятно, почему Залужный, Зеленский и прочие, они всячески не хотят этих переговоров, потому что если эти переговоры состоятся, они, что называется, будут помножены на ноль и уже полностью уйдут с этой арены, даже в какой-то степени, там, как игрок. Вот, поэтому они уже будут никому не нужны, поэтому они, конечно же, кричат, что нет, нет никаких переговоров, давайте мы додавим. А понятно, что у них ресурсов додавить нас нету вообще никаких. Мы маневрируем в этом достаточно спокойно, держим покер-фейс и ждем просто, когда, знаете, как соперник упадет, что называется.
Понятно.
Мне кажется, такое мнение.
Ну, спасибо. Интересно, интересное мнение, ничего не могу сказать. Допускаю ли я? Допускаю, конечно. Вполне может быть и такое. То есть, что американцы ведь заявляют о том, что русские на самом деле не хотят переговоров. А мы говорим, что мы хотим переговоров. Они говорят, нет, не хотят, так мы хотим. Мы говорим, нет, они не хотят, мы хотим. Ну, кто-то тут точно блефует. Кто? Ну, посмотрим, увидим через энную паузу. Скрипач не нужен, пишет. Репарации вот мы уже словили. Да я вас умоляю, какие репарации? Это то, что Генеральная Ассамблея ООН проголосовала? Ну, во-первых, Генеральная Ассамблея ООН может голосовать за что угодно, это ни к чему не обязывает, никого вообще. Решает там действительно только Совет Безопасности ООН, это раз. Во-вторых, то, что они могут подогнать под это, что это такое подгонка какой-то юридической базы под то, чтобы отдать наши деньги, которые у них там заморожены, Украине, я думаю, что это рано или поздно и так случится. И здесь в России, в принципе, и власти, и люди, мне кажется, уже все смирились с тем, что этих денег просто уже нет. Знаете, тут просто ушло и ушло уже. Хорошо, что деньгами, да, принято в таком случае говорить. Поэтому, ну, наверное, они и так отдадут. Это воровство средь бела дня. Просто они в очередной раз показали свое лицо. Надеюсь, что мы будем делать из этого выводы. Вот и все, что могу сказать. Репарации — это вынуждено. Добровольная выплата стороны. А то, что сейчас проголосовали, вот это воровство. Обычное воровство от отжатия, пишет Иван. Да-да-да. Это именно оно. Но деньги наши там, пишет Ромул82. Да там, ну... Как бы, вот представьте себе, что вы там отдали какому-то своему, ну, я не знаю, другу, не другу, ну, просто вот коллеге. Давайте, коллеге дали в долг большую сумму денег. Коллега не просто уволился, коллега еще, значит, обозвал вас всячески, сказал, что вы его супервраг, и деньги он вам возвращать не будет. Все деньги он, так как это ваши деньги, он считает вас очень плохим человеком, он лучше их у себя подержит, пока эти деньги, пока вы не станете хорошим человеком. Вы будете рассчитывать на то, что вам деньги вернут? Я думаю, что нет. А то, что он там потом для себя сам попробует придумать какие-то отмазки для того, чтобы залезть вот в эту вашу заначку и ее потратить, ну, это вас уже не должно особо касаться. Все это уже не ваши деньги. Забыли. Надо в следующий раз хорошо думать, прежде чем одалживать или просто давать деньги всем, кому не попало. Вот все. Скорее не покер-фейс, а суровикин-фейс, пишет Дропяк Сергеевич. Хорошо. Мышел пишет. Товарищи на внешнем каде, хватит тупить, это всего лишь снег. Он мокрый и не скользкий, надавите на педаль. Удачи вам, Мышел, в вашей священной борьбе, что я могу сказать. Это, боюсь, бесперспективняк полный. Слушаю вас, здравствуйте, в эфире.
Тезка, добрый вечер.
Добрый.
Георгий, Москва.
Добрый, Георгий.
А знаете, вот как его, у меня так получилось, у меня там сын, да, моложе вас, да, вот, в этом году закончил училище с отличием, рапорт написал, ну, я его поддерживаю, вот, поехал по рапорту туда, да, вот, как его, если вот в связи с тем, что он накаливает ситуация, как его, о переговорах каких-то, о договорах, как это назвать, без мата, я не знаю, вот, хотелось бы просто посмотреть, у меня и племянник там 26 лет, капитан, тоже от Росгвардии служит, вот, хотелось бы знать, вот, много уже ребят получило, как его, звание Героев России за это время, вот, и самый молодой такой парнишка, ну как, мужик, вот, посмертный Герой России получил, Дмитрий Фаршнев или Фаршнев, к сожалению, не знаю, как ударение, вот, 21 год, самый молодой герой России в это получил звание.
Вы намекаете, вот, на то, вот как пятого, потом, вот, вы хотели бы, да, на них потом посмотреть, как бы они отреагировали?
Как матерям смотреть, как матерям смотреть, я, ну, к примеру, готов, у меня сын офицер, да, племянник офицер, сами писали рапорты туда. Вот, да, и, в принципе, может быть, мы и готовы, хотя, конечно, будет трагедия, хоть племянник уже, я вам звонил из госпиталя, выписался, он все нормально, выехал, да, да, опять, да, туда, как нам смотреть матерям потом в эти, в глаза, вот, за все это, что происходит, потому что внятно нам до сих пор объяснить никто не может, это я говорю не как... как его, я тоже участвовал в первой чеченской кампании, я вам тоже об этом рассказывал. Вот. Как мы будем простым матерям смотреть, если вдруг у нас ничего не получится?
Ну да, понятно.
Вот. Хотя я полностью уверен, что мы победим, вот. Но я вам тоже говорил, что и как его, и Афганистан много получилось потом, и чеченская кампания, особенно первая, в которой я участвовал, много нам не объяснили. Вот.
Знаете, но хотелось бы, я вот... понимаю очень хорошо то, о чем вы говорите, спасибо вам большое, и действительно этот вопрос, он существует, это большая ответственность перед этими людьми лежит на российском государстве, потому что ну, вот такие люди, герои, неважно, это есть ли звание Героя России или нет звания Героя России, вот такие, как сын и племянник Георгия, который нам звонил, да, это все герои, которые проливают там свою кровь за нашу страну, за наше, за будущее, за настоящее и за прошлое. И вдруг сейчас каким-то образом вот все это разменять на какую-то там, на чей-то договорничок, я не очень понимаю, как вообще в принципе это может произойти. Потому что мне кажется, что ничего подобного невозможно. Потому что эти люди просто, ну, им невозможно будет это объяснить. Нам-то с вами невозможно, а им представьте себе вот этих людей. На это, я думаю, что никто не пойдет. И это, кстати говоря, главная причина, почему я не верю ни в какой договорничок. Потому что просто вот ответственность перед этими людьми, она перевешивает все, что угодно. Ну и, во-вторых, я не вижу какого-то особого в этом во всем смысла, если честно. Потому что как, кто и что от этого приобретет, какие плюсы, кто выиграет, в очередной раз возвращаемся мы к этому риторическому вопросу, непонятно. Россия особо ничего от того или иного мирного соглашения на данный момент не выигрывает, а, на мой взгляд, только проиграет на дальняк, на перспективу. Временно это заморозка какая-то. Ну, с одной стороны, ладно, окей, но ведь это та самая зима, которую мы так любим, тот самый генерал Мороз, который должен нам вроде как помогать. Понятно, что это отчасти их генерал, но наш как-то побольше, они все-таки поюжнее. Не знаю. В Киеве снова слышны взрывы, сообщают украинские СМИ, пишет я. Да-да, там бесполезно перечислять все эти города. Киев, Одесса, Николаев, Сумы, там везде вот, везде прилетает опять. Четвертая уже волна. Может быть, кстати говоря, пока мы здесь с вами общаемся, и пятая. Ну, хотя так вряд ли, полчаса прошло, скорее всего, это вот все еще та же четвертая волна летит. Готовность к переговорам – это ширма, пишет Юстас, причем с обеих сторон, так сказать, для прогрессивной мировой общественности. Я согласен со слушателем, мне тоже кажется, что РФ играет в долгую, цель здесь – слом влияния США на континент со всякими Урсулами. Нам попросту не о чем говорить, они уже все сказали, пишет Резник 1882. То, что это глобальная российская цель, это я согласен на 100%. Главное, что эта история у нас работает лучше, на первый взгляд, даже чем боевые действия вот на земле. Тут вообще все прекрасно. Тут, пожалуйста, та самая G20, где огромное количество противоречий, бешеное количество союзников Соединенных Штатов, которые отворачиваются от них. Давайте вспомним про Саудовскую Аравию. Вот этот передел мира, он идет. Другой вопрос, что Соединенные Штаты отпустят просто так свое мировое господство? Конечно, нет. И крови будет много, я боюсь, что мы только начали все. Все с вами. И это коснется и Европы, и Китая, и России. Соединенные Штаты бойню-то устроят за свое мировое господство обязательно. Но я думаю, что проиграют. Потому что сила, которая... Вот просто объединенная сила, которая будет выступать против них, она мощнее. Вот даже просто элементарный союз России и Китая, это на данный момент мощнее, чем Соединенные Штаты и Европа. По всем показателям, даже по экономическим, потому что мы видим, что такое экономика Европы без российских энергоносителей. Оказалось, вообще ничего. Но это уже другая немножечко тема. Перемирие — это время им залезать раны, обучить смену солдат на базах НАТО и получить вооружение, высланное с Запада, пишет Йо. Главное, это даже не скрывается. Они буквально об этом говорят. Резников, министр, тамошний министр обороны, так и говорит: сейчас, если будет перерыв, это будет отлично, потому что приедут наши из лагерей английских, там 100 с лишним тысяч человек, обученных, натренированных, отдохнувших, свеженьких, которые тогда, после того, как перерывчик окончится, пойдут в бой. Это, конечно, возможность им залезать раны, я полностью согласен. Вот я и говорю, кому это сейчас нужно? Так ли сильно нужен нам этот перерывчик? Не уверен. Поэтому еще раз в договорняк вот такой подобный не верю. Пошли сообщения о попадании в здание Генштаба ВСУ в Киеве. Ждем подтверждения, пишет я. По Украине катится волна сообщений об аварийных отключениях света, перебой со светом в Молдавии. Давайте так. Давайте вот... Это же новости, правильно? Ну, так давайте новости оставим людям, которые профессионально сейчас нам про эти новости расскажут. Выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 15 ноября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. У нас сегодня в Москве плохая погода, хотя, может быть, кому-то и нравится, такой почти Новый год уже, да, но мокрый и грязный. А отсюда давайте посмотрим, обычно в такое время бывает все плохо на дорогах, давайте и сверим показания.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Ну что, значит, ЦОДД нам рассказывает о том, что сейчас в Москве 9 баллов пробок. При этом вот у нас тут такая интересная статистика есть. Неделю назад тоже было 9 баллов пробок, год назад было лучше, было 8 баллов пробок. При этом в 8 часов вечера уже будет 4 балла, то есть через час пробки сойдут на нет. Давайте посмотрим, где самые проблемные места. Ну, 9 баллов нам говорят о том, что все проблемное место, вся Москва это проблемное место, но мы попробуем найти что-то вот прям совсем запредельное. Садовое кольцо, кстати, не так плохо, как могло бы быть, такое желто-красное. Трешка, бордовая, в районе Савеловского вокзала, от Рижского до Кутузовского проспекта, прям классика. Причем что внешняя, что внутренняя сторона, обе. В районе Тульской тоже обе стороны бордовые. В районе, получается, площади Ильича, где съезд на шоссе энтузиастов, тоже все бордовое. Ну, шоссе энтузиастов, соответственно, около выезда на МКАД, угадайте, тоже цвет. МКАД прям жутко. МКАД, я вот так вот смотрю, да практически все, кроме самого севера МКАДа, все остальное красное. Совет мой, давайте паркуйтесь где-нибудь в кафешечку, включаем радиостанцию «Говорит Москва», трансляцию можно на Ютьюбе, там чат есть, и просто пишем сообщение, отдыхаем часик, пьем кофе, а потом спокойно доезжаем до дома.
«Говорит Москва», 94,8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.08 в Москве, 15 ноября, вторник, «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Значит, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также трансляция. YouTube-канал «Говорит Москва». Группа ВКонтакте «Говорит Москва 94.8 FM» с галочкой. И что у нас? А, Телеграм, господи. Радио «Говорит Москва» латиница в одно слово. Подписывайтесь обязательно. Тем более вот сейчас самое время, новости падают, как из рога изобилия. Надо ловить только правдивые, хорошие самые, которые проверенные. Для того, чтобы самим этим не заниматься, можете довериться профессионалам нашему Телеграм-каналу. Он прям ради этого и создавался. Значит, читаю сообщение на Ютьюбе. «Вы добьетесь ярую ненависть к русским», пишет Михаил Лучкин. «А не бьют по мостам, что еще зерно в Одессу возить надо, и газопровод тоже, для России нужны деньги». А, все, я понял. «Вы добьетесь ярую ненависть к русским». Слушайте, по поводу ярой ненависти к русским. Действительно вы думаете, что ярая ненависть к русским там возникает сейчас? Ну, то есть я допускаю, конечно, что какой-то процент людей действительно, может быть, и поменял свою точку зрения, но то, что ярая ненависть к русским культивировалась на Украине последние 8 лет особо яро, а так, на самом деле, последние 30 лет, это же факт, факт. То, что там прям, мягко говорю, не любят русских уже давно, это тоже факт. То, что там остаются люди, которые действительно наши, их достаточно много, это, я думаю, тоже факт. Я вот делаю выводы, честно я вам скажу, по Херсону. Вот сколько людей осталось и сколько людей вышло. Вот я вот в этой пропорции примерно и смотрю. Радостные ли это цифры? Они мне прям нравятся? Нет, они мне не нравятся. Но, наверное, если бы это была другая пропорция, то вообще ничего этого бы и не было. И не нужно было бы начинать специальную военную операцию. А так пропорция, да, неутешительная. Где-то, честно, я вижу 50 на 50. Ну, примерно вот так вот. Ну, может быть, 10 туда, 10 сюда процентов. Ну, примерно 50 на 50. Не вот это вот, это же на самом деле жуткое место получается Украина, представляете? Как они там друг друга тоже все не любят. Вот в этой абсолютно кошмарной пропорции. Это не какие-то официальные цифры, это вот мои прикидки. Делюсь с вами наблюдениями. «Российские деньги в обмен на территории. Реален ли такой сценарий разрешения украинского конфликта?» спрашивает Наталья Кузнецова-Готфри. То есть они у нас забирают деньги, а мы забираем свои территории, они больше на них не претендуют, и все успокаивается? Я думаю, нет, нереально. Потому что деньги они уже забрали. Понимаете? Нету торга за эти деньги, они уже у них, все. Они теперь просто придумывают, как всем впарить, что они их законно якобы экспроприировали. Это единственная их задача. Они просто пытаются еще поиграть немножечко в законность, но я вас уверяю, долго это не продлится. Они придумают что-нибудь супер надуманное и заберут. Но они уже у них все. Поэтому деньги вообще не являются, не играют никакой роли в этих якобы каких-то переговорах. Или будущих переговорах тоже. Зеленский стратил на двадцатки, такое неуважение. Что, если стратил? Так, ладно, ему не простят. Что-то, ладно, хорошо. Давайте почитаю. Давайте звонок возьму. Что-то мы уже 12 минут не общались. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Два слова о Зеленском.
Давайте.
Если бы у нас были основания так физически устранить его, его бы устранили. У нас оснований таких нету, потому что предательское убийство или ранение лиц, принадлежащих к войскам неприятеля, является запрещенным методом ведения войны согласно международных правил. И Путин никогда на это не пойдет. Хочу напомнить, что кто подписывал от Германии акт о капитуляции? Кейтель. А что с ним потом было? Его повесили, но повесили его по суду.
Угу.
Поэтому Зеленский пусть сидит и думает, что его ждет дальше.
Угу. Договорняк, это похоже на правду, да.
Да, договорняк — это провокация информационная, не более того. Чего нам на ней останавливаться? Ну разве президент Путин может пойти на договорняк, вот если так проследить его путь на протяжении 30 лет? Да не в жизнь. Зачем ему такие эти договорники нужны? Он будет действовать в рамках международного права и не более того. Он от этого не отойдет. Я не думаю, что сигналы о каких-то переговорах исходят от России, потому что это было бы проявлением слабости. Мы в лице президента, там, МИДа, просто реагируем на эти сигналы, которые могут идти с разными целями от разных точек, от Вашингтона, там, из Лондона, из Киева, по заданию Вашингтона. У них могут быть разные причины, там, там и по своим выборам что-то, и просто время выиграть или еще что-то. Ну, пусть стараются, что там. Нам надо довести ситуацию до неотвратимости полного разгрома. То есть, так или иначе, к этому все двигается.
Угу.
Речь может идти только о капитуляции.
А капитуляция... двигается к разгрому, да, Сергей Алексеевич? Вы видите, ну, движение? Вы видите движение к разгрому?
Я знаю одно, что стратегический потенциал, стратегическое преимущество и стратегическая инициатива с самого начала, несмотря на все Харьковы, Изюмы, Херсоны, была, есть и остается у России. Это, например, только Марков там, Сергей Александрович, думает, что это геополитическое поражение России. То есть думает, что отвод войск организованный может быть геополитическим поражением России. Я такой глупости давно не слышал.
Угу.
Преимущество стратегическое у нас в руках. А какими методами будет действовать командование, это они уже выбирают сами. Ну, смотрите, за Павловку, вот мы взяли Павловск, слушайте, ну, 1400 человек потеряли. Они вообще людей просто кидают на нас, ну и пусть дальше кидают. Чем больше мы их будем убивать, тем лучше.
Угу. Понятно, ладно, понял вас, Сергей Алексеевич, спасибо. Ну вот Сергей Алексеевич такого мнения придерживается. Не знаю насчет вот прям каких-то бешеных преимуществ. Понятно, что да, общий потенциал он просто несравним, и это не обсуждается. И аргумент о том, что ядерная держава не проигрывает, он тоже, наверное, имеет место. Но вот как-то пока, честно говоря, вот именно на поле боя в последнее время... Ну, назову это пробуксовкой как минимум. По поводу Сергея Маркова, ну, бывает что. Бывает и такое. Сейчас очень хорошая ситуация. Помните звонки с территории Украины о заминированных зданиях? Теперь обратка пошла. Да. Так, что есть фото этих 1400 трупов? Что за вбросы, пишет Евгений? Да нет, а у вас прям очень много каких-то фотографий трупов в большом количестве. Они, по-вашему, как? Они на полочках лежат? 1400 трупов вот так вот, да? Рядком? Или вы думаете, что там есть кому-то время все это фотографировать еще в том числе? Ну, то есть, не знаю, мне кажется, что вот история про фото 1400 трупов, это не очень как аргумент. С другой стороны, я начинаю по-другому немножечко относиться к аргументу про то, что они и не жалеют своих людей. Мне становится, честно говоря, наплевать на то, жалеют они своих людей или нет. Потому что если они, не жалея своих людей, добиваются своих целей, потом просто через время никто не будет смотреть на то, жалели они людей или не жалели людей. Понимаете, да? У них такая тактика, у нас другая тактика. Это битва тактик. Если выиграет наша человеколюбивая такая, да, когда мы жалеем своих людей, и я поддерживаю это, тогда, ну, будет хорошо. Если мы в этом смысле окажемся в дураках с нашей тактикой и либо проиграем, ну, во что я не верю, конечно, либо нам придется менять каким-то образом нашу тактику, где мы, кстати, жалеем не только своих людей, но еще и их людей, тогда, ну, вот... Тогда будем делать выводы уже относительно того, что будет происходить. Но говорить о том, что постоянно, везде, просто все говорят, они закидывают трупами, они никого не жалеют, они Навальный, ну и чего? А могут себе, значит, позволить. Вот они воюют вот так вот мясом, закидывая мясом. Это работает? В определенной степени работает. Ну, как бы, вот они закидывают, закидывают, и мы, например, можем оставить наш город из-за этого. Но я напомню, что это Херсон — это город в России. это Россия. Ну, как бы можем. Поэтому я бы тоже это как аргумент, если честно, не использовал. Это тактика, выбранная ими сознательно. И пока она работает. Мы становимся с течением времени слабее, Украина сильнее. Поставки современного оружия, наемники в неограниченном количестве, ресурсы несопоставимы. В данный момент не вижу пути выигрыша, пишет Алексей Николаевич Новиков. А ресурсы несопоставимы чьи? Украины и наши? Ну, это прикол, что ли, какой-то, или что? Или ресурсы тех, кто поставляет им оружие? Но те, кто поставляет им оружие, тоже все их прям ресурсы не надо здесь в одну кучу скидывать. Это раз. Да, это действительно мощная история. Те страны, которые поставляют им оружие, и то, в каком количестве они поставляют. Но это до бесконечности продолжаться тоже не может. И не будет, главное, продолжаться до бесконечности. И суть потому, что они тоже уже очень-очень хорошенько так начали говорить о переговорах, им тоже уже надоело. Это объективно так. До бесконечности это просто не будет продолжаться. А какое современное оружие поставляют, пишет Андрей Володяев, намекая, видимо, на то, что им сбагривают старье и так далее. Им старье сбагривают, ну и современное поставляют. А кто сейчас скинет камень в Хаймерс? Хаймерс хорошая штука? Хорошая штука. Рабочая штука. То есть, вот это, наверное, такая главная. Вообще, в принципе, история из современного крутого типа оружия на бумаге, которая реально себя таким показала. Потому что Байрактар, в честь которого называли там детей, Байрактар как-то да, оказался против соперника, который действительно может воевать, ему есть чем воевать. Что там еще был? Было Джавелин, ну так это древняя история, особо никого этим не удивишь. Хаймерс, штука крутая. Надо признать просто и иметь в виду. То, что задачи будут выполнены, сомнений нет. Остается вспомнить один из законов Вселенной. Если сделал быстро, но плохо, все запомнят, что сделал плохо, пишет Сермих. Вот. Нравится мне наш народ тем, что мы все-таки, конечно, каждый по-своему, но философы. Вот философски подходить к любому вообще вопросу, это про нас. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, действительно, «Хаймерс» очень ужасные ракеты, и всех боятся тут, безусловно, как бы так.
Не, да. Я не говорил, что их все боятся, я просто говорил, что они хорошие, да.
Ну, эффективные, будем так говорить.
Эффективные,
да. А вот что бы хотелось бы поговорить вот по поводу заключенных, выведенных из тюрем, да, как бы вот особо опасных рецидивистов, убийц, насильников, угу. Как бы это имеет место быть. Uh-huh. И как бы почему-то у них билет получается в один конец. У меня знакомый есть, так получилось, да, он отсидел за свои 45-30 лет.
Uh-huh. Хороший знакомый. Где познакомились, стесняюсь спросить?
В детстве и сосед напротив.
Uh-huh. Хорошо.
Вот. И как бы пробыл он в Луганской области ровно 8 дней. Тут же получил осколок в голову, похоронили как героя.
Угу.
Ну, с орденом мужества.
Угу.
Вот, ну, как-то так. Ну, а сидел последний срок за изнасилование. Как-то вот, ну, непонятно, почему такие вещи происходят вообще.
Почему его похоронили как героя, несмотря на то, что он сидел как изнасилование?
Нет.
Почему их берут оттуда?
Да.
Слушайте, понятно, спасибо. Я, честно говоря, не знаю. Ну, потому что берут. Они идут. И главное, многие показывают себя как герои. Тоже надо иметь в виду. Я не слышал, тоже давайте будем честными, ни одной истории о том, как вся эта бешеная толпа невероятная озлобленных насильников и супер-пупер-убийц пошла и растерроризировала какой-нибудь город, например. И все, и в каждой квартире изнасиловали все и вся, и причем по всему миру вообще они расползлись, потому что их выпустили столько, что всему миру не сдобровать. Я не слышал такого. Ни одной истории. Ну, кроме украинских, но про украинцы думают, что и пытаются всем скормить, что российский солдат думает, что мультиварка это сейф, поэтому это тоже нормально. Это, кстати, вообще, в принципе, забавная история. Я сегодня с утра обсуждал это в программе «Летучка» на RT с коллегой Константином Придыбайло. И пришли там к выводу, что ведь вот эта история, я думаю, видели вы этот ролик, а с ним, может, найдем? Или там, наверное, нельзя пока, или можно. Ну, неважно. Короче, смысл в том, что опять какая-то Жинка стоит и рассказывает, представляете, потрепанный такой весь, бедный солдатик русский приходит и говорит, что, значит, заходит, а тут шкаф, говорит, шкаф-купе, говорит. Он его открывает, говорит, что это такое? Удивляется, как так шкаф разъезжается? В шоке просто. А потом он заходит на кухню, видит и говорит, а ну, гори, гори! Пароль! Быстро сказала мне пароль! Она говорит, сынок, это же мультиварка! Ну, понимаете, он первый раз увидел мультиварку, хотел там пароль ввести на мультиварке. И это не первый случай. У нас были кражи толчков, у нас была микроволновка как сейф, и теперь у нас мультиварка как сейф. И я сделал такой вывод, что это на самом деле... показатель, ведь они работают на свою аудиторию таким образом. И это показатель того, что Украина на самом деле, она по таймлайну застряла немножечко где-то там вот в середине нулевых. Потому что это именно то время, середина нулевых, вот Георгий Осипов не даст мне сейчас здесь соврать, который сидит тут рядом, когда все просто налево и направо, люди, которые либо играли в обеспеченных, либо были обеспеченными, все делали себе евроремонты, и встраивали там сейфы. Потому что сейф дома, это был показатель того, что ну все, ну у тебя сейф, елки-палки, ну ты крутой. Сейчас никто не делает сейф. Это время ушло немножко. Никто не держит такое количество налички. Есть банки, есть ячейки, есть вклады, есть инвестиции, есть криптовалюты и так далее. Никто не держит, никто не делает сейфы дома. Но для Украины до сих пор показатель. И вот отсюда туалеты, плазмы, риторику, да, просто вот, середина нулевых. Плазмы, сейфы, спортивные костюмы, которые тоже воровали на первых порах, шкаф-купе, евроремонт, там где-то еще про арку было, арки, помните, тоже все делали себе арки. И, да я уже не надо, я уже рассказал, что ты вывозишь эту рожу. И тому подобное. Но... То есть просто делаем вывод, что это такая работа на внутреннего пользователя. И, к сожалению, она это рабочая схема. Суть по тому, что они продолжают ее использовать. Они от туалетов немножечко отошли, потому что, видимо, это совсем абсурд. А вот теперь у них мультиварка как сейф. Ну, хорошо, ладно. Я, главное, так прикидываю мультиварку. А где даже там вот чисто теоретически можно было бы пароль ввести? Это же 2-3 кнопки всего. Выбрал режим и стартовало. Ну, куда мне, с другой стороны, да, этому русскому? Я вот бы молотком бы ударил, вдруг открылось, а может быть, даже и кувалдой бы долбанул, да? Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Я, допустим, у меня не было никогда, как она называется, микроволновой печи.
Да-да-да. Ну, куда вам?
Мы не пользовались.
Да, русский.
У меня духовой шкаф есть, как бы.
Да, расскажите, духовой шкаф. На печи, на обычной, небось, спите, там же готовите в ней, да.
Ну, да, это по выходным. Угу. Вот. А, поэтому я по сейчас иногда теряюсь. Вот, когда попадаю в какой-то, где нужно разогреть еду или что-то в микроволновке, я такой, бам-бам-бам, а что делать? Ну, быстренько соображаю, делаю. И это первое. А второе, а может быть, помните, летом девчонки приезжали... Киевский там, ну, часто во многих сетях гулял видеоролик, как они приехали из Киева в Москву и снимали видеоблог о состоянии, в принципе, города Москвы. И они все там не верят, что тут такой ремонт может быть, что у нас тут такая архитектура, что у нас чистые дороги, что у нас там тротуарные плитки и прочее-прочее. Они вот прям от Киевского вокзала вели репортаж, и прям они там сильно удивлялись, потому что это же... рассчитано на молодежь. Они же воспитали эту молодежь, вот это поколение, внушая, что Россия как бы такая страна
четвертого мира. Обратите внимание на то, что мы постоянно со всех сторон слышим о том, что 21 век. Это век, когда ты можешь познать все, что хочешь, сидя у себя на диване. Просто открываешь в интернете, и ты можешь путешествовать по любым странам мира. Ты можешь учить любые языки, ты можешь слушать любую музыку, смотреть любые фильмы, вообще все, что угодно хочешь сделать. И вот в этих условиях они умудрились, реально умудрились, и надо отдать им должное, действительно внушить своим людям вот эту чушь.
Естественно. И я недавно там, ну, по работе встречал посылку с документами, там, доверенными, ну, там, короче, по работе. из Украины.
Uh-huh.
А, там товарищ, ну не товарищ, там дядя ехал, ну не мой родственник, вообще там дяденька. Он ехал из Польши и там проездом через Украину, и, соответственно, здесь мы в Москве встречались, там, на Ленинском. И я его жду. А там что-то такие перешифры были, там жуткие, там звони тому только на Вайбер звонить.
Да.
Это там на Телеграм, там, да, там, чтобы никто не прослушал, господи, там две доверенности везут и заявление. Но тем не менее, все, приехал, я ожидаю там украинскую машину с номерами украинскими, приезжает машина с рязанскими номерами, такая, я такой, вот, здрасте, здрасте, и он такой на меня смотрит, и он немножко такой, не вроде взрослый дядя, и я вижу в глазах такой... Почему я так одет? Там, типа, не в вышиванке я стою.
Действительно, что это?
Да. И еще там у меня 14-й еще айфон. Он такой, а можем смотреть? Я посмотрю. Я такой, крутил, классно. Я такой, вот, а ему, этому дяденьке, скажу сколько. Ну, может быть, лет 27.
Ну да, ну понятно, понятно, о чем вы говорите, да. Ну, короче, тут вот уникальная абсолютно схема, которая в итоге сработала. Что, кстати говоря, ну, мы можем, получается, утверждать, что все эти разговоры о том, что 21 век, не 21 век, и путешествовать, сидя на диване, все это тоже чушь, которая не работает. Вот другие технологии, более древние, но более проверенные, в принципе, надежнее. Георгий, так, убежалось. Вчера многие уверенно говорили про говорняк по Херсону. Судя по сегодняшним прилетам, нормально так договорились, пишет Борисович. Сегодня уже говорят о том, что либо договорняка нет, либо договорняк сорван, и это такая месть. Ничего, подождите, сейчас еще пару теорий придумают. Но именно это мы, в принципе, и обсуждаем. Так, что за имя Байрактар? Байрактар Тарасович Василюк из Ужгорода, например. Ну, анекдот. А 18 лет у него будет девушка Джавелина Богдановна... Индюра из Ивано-Франковска. Вот будет пара. Да, но если честно, с фамилией Пиндюра вообще уже не важно, как ее будет звать. Тут Попадалова. Рафаэль пишет, при бюджете Москвы туалеты должны делать массаж простаты. Слушайте, ну, Рафаэль, во-первых, я думаю, что любой каприз за ваши деньги в нашем прекрасном городе возможен, а во-вторых, ну, каждый как он хочет, да. Тут, не знаю, странные у вас какие-то наклонности, Рафаэль. 19:30 в Москве. Новость.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве сегодня, 15 ноября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», находите там программу «Отбой», залетайте, там есть чат, туда можете писать, сейчас прочитаю ваше сообщение в чате. То же самое у нас есть в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Анна, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий Вячеславович. Георгий Романович.
Да, тоже здорово.
А чему вы удивляетесь? Вы посмотрите на фотографии наших воинов Красной Армии, которые печатали немцы в 1941-1942 годах. Кто там изображен? Потому что изображен солдат Красной Армии. Ну, пусть даже у нас самый обычный деревенский мужик. Да мы все из деревни, по большому счету-то. Да даже городские. Что, я особо городская, что ли? Я в бараке вырос. И кто изображен на этих фотографиях? И вот такой же сбрасывал. Ну, тогда не было интернета, но сбрасывали немцы на позиции. Еще и рассказывали, как хорошо будет жить в Германии. В чистой, светлой... Ладно, не буду заводиться. А про 7 миллионов изнасилованных немок вы слышите первый раз?
Да, 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 да.
Что касается...
такой стандартный, проверенный временем истории, который
работает. Конечно. А главное, безотказная. История-то безотказная. Что касается международного права. Ну, Сергей Алексеевич, ну, при всем уважении, какое нафиг международное право? Вы уж меня простите за вульгаризм. В 1999 году все плевали на это международное право. В 1908 году вон в Льеже была конвенция, в все подписали, вплоть до Германии. Кайзер плевал на елки, тоже там плевал. Была Лига наций. Все помнят? Все помнят. Когда Мюнхенский сговор был отделить Чехословакию, что было с международным правом? Или когда Гитлер в Польшу входил в 1939-м, что было с международным правом? Другое вы все видели. Я понимаю, что мы не должны вести себя так, как ведут они, с одной стороны. А с другой стороны, простите меня, но нельзя же появилась пословица «с волками жить получше». Не понимают они по-хорошему. Уже 100 раз все говорили, мы с ними играем в шахматы, а они с нами в бои без правил.
Uh-huh.
Единственное, на что сейчас надеюсь, что после сегодняшней речи Зеленского и всех этих разговоров о так называемых переговорах, ведутся они или не ведутся, не знаю, не мое дело, сопливо больно. Но вот события последних часов, когда полетели ракеты на Украину, я так думаю, украинцам удивляться-то нечему. То, что сегодня говорил Зеленский, ну, простите, тут вообще-то, конечно, надо бы его поймать и за хвост, и палкой. Если не до смерти, то как следует отвалтузить. За какие речи-то? Я всегда очень аккуратно выражаюсь в отношении лидеров государства. Но эта скотина дала мне сама право так себя называть, когда она в отношении моего президента, выступая перед батальоном Днепр-1, орала на моего президента, за которого, кстати, я голосовала, матом. Обзывала его матом. Поэтому пусть сидит скотина там, где он в Киеве или в Польше, вероятно, всего второе. И не рыпается, и не говорит, что ему плохо, и не говорит, что сейчас в Киеве без света сидит. Не мы в этом виноваты, разве.
Ну, да, понятно, спасибо, спасибо, Анна, большое. История с тем, что Зеленский обнаглел и качает права уже очень уверенно, в том числе, кстати говоря, и перед западными лидерами. То есть это такая марионетка, которой дали, конечно, слишком много воли, он поверил в себя, это тоже правда. И, ну, да, от этого никуда не деться. Действительно, он такой, действительно, он дерзкий, он может себе позволить с этими соглашаться, с этими не соглашаться, может со всеми не соглашаться, качать, требовать, чтобы давали больше денег. И сейчас вот уже пошла история о том, что снова они побежали, дайте нам ПВО, дайте нам ПВО. Кстати говоря, я удивлен, что до сих пор не дали. Прошло уже сколько времени с первого нашего вот этого большого удара, калибровки так называемой, по энергетическим объектам, до сих пор ПВО в достаточном количестве не доехало. Ну, достаточно долго едет. Либо не дают ПВО. Почему, не знаю. Ну, просто вот фиксируем, да. Даже вот по заявлениям самого Зеленского, 85 ракет было выпущено. Это его вот свежая история. 85 ракет Россия выпустила по украинской территории, еще 20 они ждут, соответственно, все это там, ну, если не на 2, то на 1.5 точно можем умножить, да, потому что это украинцы, они, естественно, перехватили, скорее всего, по их каким-нибудь показаниям, там, 9 из 10 ракет, ну, тогда даже математически не сойдется, но это мы все тоже уже проходили, потому что ПВО это сложнее намного Хаймерсов, пишет Алекс, да, это сложнее Хаймерсов, согласен, но и что? Сложнее, что у них ПВО нету. Да, невероятно сложного, эшелонированного, там, какого угодно, всякого разного. Что у них нету? Не могут поставить. Да, это больше машин, да, это, наверное, дороже, чем Хаймерсы. Ну, уже и так денег ввалили целую кучу. Могли бы уже и наладить каким-то образом историю с ПВО. Почему-то не наладили. Не знаю, для меня это не очень понятно. Но, тем не менее, обнаглел он, обнаглел. Но он может себе это позволить. Давайте тоже честно говорить. Но потому что по нему ни разу не прилетело. Народ против него не восстал. Почему там запуганы? Не знаю, это уже не важно. Ну, против него народ не восстал. Его собственные там военные, не военные, переворот тоже никак не устроили. Деньги дают? Дают. Оружие присылают? Присылают. После того, как со всех, чуть плохое слово не сказал, со всех сторон может кого угодно обгадить, и он, и его люди. После этого эти же люди, которых обгадили, приезжают к нему, жмут ему руки. Ну и напоследок ему подарили Оскар. Вы видели же этот, да, вот этот король, просто супер кринжовый видеоролик. Там уже тоже пошли слухи, сколько бы заплатили там за этот Оскар. Это все абсолютно не важно. Он чувствует себя суперзвездой, у него звездная болезнь. и он с ней не может справляться, это всегда заканчивается одинаково. Что у звезд рок-н-ролла, что у рэперов, что у футболистов, что у таких политиков, как Зеленский, это заканчивается падением. Падением рожей в грязь. Всегда. И оттуда снова начинается движение уже с учетом своих прошлых ошибок. Ну, вот ждем, когда это падение произойдет. Анна, молодец, пишет Макс, это факт. Да, это как атомная станция, чтобы работала, нужны российские спецы. Это вы про что? Про ПВО имеете в виду? Ну да. А, вот американское ПВО не будет работать без американцев. Как и Хаймерс не работает без них. Я вас удивлю, но там тоже запускают все это американцы, ну, либо натовцы. Да, не обязательно американцы, пускай будут натовцы. Тоже не работает нормально без них. Ну, ничего, они сидят за рулем и запускают. Эта схема тоже уже отработанная. Не дают ПВО, потому что понимают, что бесполезно будет, как с хвалебными байрактарами, пишет Сергей М. Может быть. Такой вариант допускаем. Да, вполне такое вероятно. Так, что здесь есть еще? Читаю на Ютьюбе. Зеленский с красными глазами, сглатывая, сообщил о ракетных ударах России. Значительная часть российских ракет попала, так это понятно. В Германии захотели разделить останки советских воинов на русских и украинцев. Это я не слышал. Звучит как какая-то лютая дичь, но вполне допускаю. Юлия Земляникина пишет, любимый город слушает. Добрый вечер. Добрый вечер, Юлия. А Урсула другой конек, стиральная машина, тоже было такое, помните? Это туда, к этим, к мультиваркам, сейфам. Неужели Европа не понимает, что санкциями и войной Америка уничтожает экономику не только России, но и уничтожает валюту конкурента? Евросоюз с евро цель... глобализация, пишет Елена из МТС, видимо. Ну, не знаю, написано Елена МТС. Я думаю, что Европа понимает, но те, кто там сейчас находится у власти, к сожалению, либо в этом сами заинтересованы, либо не чувствуют свою возможность каким-то образом этому противостоять. В тот момент, когда Европа очнется, будет уже, наверное, поздно для ее экономики в том виде, в котором она существует сейчас, но потом будут строить что-то другое в том новом мире, который будет построен в этот момент. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер, Лимонадный Джо. Вас слушаю.
Добрый вечер.
Добрый.
Я даже не знаю, я позвонил, а какую тему-то обсуждаем?
Мы сегодня обсуждаем одну единственную тему. Это вы, конечно, хорошо позвонили, Лимонадный Джо, я ничего не могу сказать. Мы сегодня обсуждаем переговоры, не переговоры, G20, не G20. Сейчас и то, вот... что сейчас летит по Украине.
Сейчас вот новость пришла, что 2 человека погибли в Белгородской области после обстрелов.
Угу.
Меня вот лично тревожит.
Согласен,
меня тоже тревожит. И заботит то, что когда будут загонять в угол... А загнанная в угол крыса, она становится опаснее, как бы они ни стали переносить диверсионно-террористическую активность в центр России, угу. в крупные города, Москва, Питер, метро, аэропорты.
Угу.
Ну, я думаю, с них станется. Еще, честно говоря, я тут как-то удивился. Слушал одно радио.
Да.
И... корреспондент там пригласил ответственного человека из метрополитена.
Угу.
И вот он рассказывает, она ему вопросы задает. Вот кинотеатр «Ереван» был реставрирован благодаря мэру Собянину, что раньше службы такие-то, такие-то находились по таким-то адресам, у них была аналоговая там аппаратура, связь по телефону. И сейчас все объединили в одном центре, центральный диспетчерский пункт метро, что вот заходишь на первый этаж, здесь мониторы стоят, дают картинку по линиям метро. На втором этаже круглый зал, в центре зала сидит главный диспетчер. Тут же на втором этаже находятся такие-то подразделения метрополитена. Я подумал, эта информация, она, конечно, не секретная. Но я как не могу понять. Вот мне достаточно... Я уже понял, что нужно сделать, чтобы вывести все московское метро.
Да, я понимаю, да.
Да,
на водочку
просто. Мыкола.
Угу.
Девиз говорить. Бо я уже не могу, бо я мабуть ляжу. Что москаляки вытворяют? Сами нам дают Ну вот, подъехать на старых «Жигулях», там, с третьими, четвертыми номерами, «Жигули», там, через третьи, четвертые руки. Второй этаж известен, там диспетчер сидит. Без гранатомета, гранатомет не проблема привезти. Пару раз шарахнуть, уехать в ближайшем дворе, поджечь машину, и план перехвата, как обычно, ну да, не срабатывает.
Я понимаю, о чем вы говорите, Лимонадный Джо. Тут, кстати, вызвало возмущение то, что вы звоните, но при этом не слушаете, о чем идет речь. Ну, это вот бывает такое. Давайте простим Лимонадному Джо. На моей памяти это первый раз такое с ним случилось. Но по поводу того, что выдают, не выдают, я думаю, что, конечно, вот эта история конкретно с метро, это немножечко такая паранойя, но при этом это, тем не менее, относительно связано еще и с тем, что как будто огромное количество наших людей, большая часть нашего общества до сих пор находится в какой-то прострации. Они не особо понимают, что происходит. Они не думают, как Лимонадный Джо, о том, что возможно какое-то террористическое нападение, еще что-то. Вот они, это где-то там происходит, а их до сих пор это не коснулось. Такая проблема есть? Такая проблема есть. Ее кто-то пытается решить? Честно говоря, особо не вижу. Может быть, не считают нужным это каким-то образом решать. Может быть, это и действительно не надо решать, не знаю. Но если вдруг что-то такое произойдет, потом будет поздно. Вспомните, как было с мостом и с грузовиком, который на Крымском мосту взорвался. И проверка какая-то невероятно дотошная началась вот в режиме военного времени, началась только после взрыва. Боюсь, что тут может быть то же самое. Ну, а по поводу террористов украинцев. Понимаете, террористы украинцы, они действуют, и у них есть руководство, которая их посылает в ту или иную точку совершать тот или иной теракт. Это террористическое государство, это их политика. Если не будет этого государства, не будет и террористов. Сами украинцы не пойдут ничего нигде взрывать, я в этом уверен. Без должного руководства, без наводок, вот как это было, например, с Дарьей Дугиной. Сами просто по своей инициативе никто такое не делает. Вопрос в том, разберемся ли мы в достаточной степени с этими людьми настолько, что эту угрозу можно будет вычеркнуть раз и навсегда. Поживем, увидим. Виталий Филиппович, а может, украинцам просто нравится Зеленский? Ну так, в порядке бреда. Он их политик, им нравится. Протестов и бунтов нет, значит, все хорошо. Я, как понимаю, наши телеэксперты думали, что будут протесты, вот, но вот не произошло. Значит, наши эксперты и политологи не так хороши в своих оценках. Лишить зарплаты и выслать в электроугли. Я допускаю, что Зеленский. Я думаю, да, что он реально им нравится, особенно сейчас. Ну, многим. Не всем. Я говорю, там есть люди с одной точки зрения, есть люди с другой точки зрения. Одна прослойка определенно точно сейчас сидит тихо и не высовывается. Вторые очень ярко выступают с разными лозунгами, фотографируются на фоне там марок с горящим мостом и так далее. Это тоже есть. Но то, что он нравится большому количеству людей на Украине, это факт, да. Это, я думаю, даже не в порядке бреда. Это надо принять. Бунта? Вот сейчас Майдана какого-то очередного, где будут сносить Зеленского и вообще там заставят его тоже куда-то бежать, как в свое время Януковича, ждать не стоит. Потому что, во-первых, на данный момент я не вижу предпосылок для этого. Во-вторых, Майданы сами по себе не устраиваются. Тут нужен режиссер. Без должной режиссуры ничего подобного не произойдет. Вот у нас тут Александр Казаков говорит, он режиссер, но ты звукорежиссер. А со звуком там и так все в порядке, там нужно вот политический режиссер, да. Поэтому учись пока. Учись, и мы тебя пошлем, Саша. Сам себе режиссер, пишет Виталий Филин. Ну да, я всегда с собой беру одну кувалду. Так, слушаем вас, здравствуйте. Заказывайте музыку. Вагнер-центр, я готов поработать.
Владимир, город Москва.
Да, здравствуйте.
Ну, на мой взгляд, я не был бы столь оптимистичным, говоря то, что у нас все преимущества в руках, и мы легко победим. На мой взгляд, да, как раз сейчас, да, может быть, вторую, третью, четвертую неделю, и будет еще, наверное, пару недель, решаться вопрос именно с договорником. Потому что, как мы прекрасно знаем, воевать нам дают только тогда, когда, собственно говоря, одна из элит, либо за мир в кавычках, либо против него в кавычках, побеждает, на мой взгляд. Вот побеждала элита за мир, мы перестали атаковать Украину, территорию перестали обстреливать, а мы пошли на зерновую сделку, мы на этой странной войне налево и направо раздаем жесты доброй воли. Когда наконец по сусалам получила эта башня, которая за мир, мы наконец начали воевать. Что меня, например, расстраивает, честно говоря, и удручает. Мне кажется, что до сегодняшнего дня тот же Путин, возможно, только-только с приходом Суровикина начал получать адекватную информацию для анализа происходящего. Потому что мне совершенно не понравилось, когда на 7-м месяце операции президент говорит с усмешкой, а мы еще не начинали. Ну, меня и усмешка резанула, и слова эти не начинали. А у меня вот у товарища сын погиб. 22 года. Контрактник, десантник. А чего вы не начинаете-то? А вы чего ждете? Пока вы вас элита сдаст, вот чего вот они, интересно, ждут? Мы не начинаем. Или пока опять по головке погладят. Вот это меня не просто удручает, иногда даже раздражает вот этот двойственность.
Да.
Вот мы заговорили о том, что, ребята, нет управления в войсках. Частоты разные, радиостанции, дерьмо. А что после Первой, Второй Чеченской войны об этом мы не говорили, что ли? О том, что нет взаимодействия между военными и ФСБ, мы что, не говорили? Что приходит ОМОН выполнять функции внутренних войск, не понимая, что делать, и нет взаимодействия, об этом не говорили? А все эти годы чем тогда занимались?
Мне удручает ситуация. Вот все эти вопросы, которые вы задаете, спасибо, просто времени остается совсем мало, звучат не только из ваших уст. И главное, они все понятны. И про то, что когда будем начинать уже, если до сих пор не начинали, и про то, что это немножечко удручает, и у родственников вот, да, уже кто-то и близкие, может быть, где-то погибли, и про Белгород мы вспоминали сегодня, да, и вот Лимонадный Джо, да, про Белгород говорил. Есть вопросы? Есть. Ответы очень хочет дождаться, честно вам скажу. Надеюсь, что мы их дождемся. Я вот признаюсь, что любой на данный момент расклад, который будет уже нам всем понятен, то есть либо одно, либо другое, уже либо воюем, либо все, полетели, калибровка до кувалды, и все просто к чертям собачьим, все, значит, определились, воюем и побеждаем на поле военных действий, либо уже не летают кувалды до калибры, герань сидит в горшках, а мы договариваемся на полях тех или иных форумов и собраний там разных двадцаток, тридцаток. Но пока какая-то неопределенность. Хочется уже определенности. Надеюсь, что в ближайшее время мы ее с вами увидим. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Всем счастливо.